Глава 18. Она не вписалась в группу. Это ясно всем. Прежде всего, это ей самой ясно. Она понимает, что больше ее тут держать не будут. Потому в дорогу. Ей никто еще приказа не давал, она сама себя приказала. Сборы недолги. У нее давнее правило. Все должно поместиться в один зеленый солдатский мешок заплечный. Все, что не помещается, лишнее. Все это надлежит выбросить. Но нечего ей выбрасывать. Нет у нее с собою лишнего. И еще правило. В мешок только то, что можно потерять. То, что потерять нельзя, на себя. Потому портретик товарища Сталина сняла со стены и в карман нагрудный. Комсомольский билет и удостоверение личности во внутренний карманчик-тайничок. Шинель с гвоздика. Затянула гимнастерку широким командирским ремнем. Парабеллум в кобуру. Два ордена Ленина на грудь. Смолкли девочки разом. Ни у кого в группе двух орденов нет. А у нее два оказалось. Да каких? И молчала, зараза. Впрочем, ордена не помогут. Ей в такой группе места нет. Даже с орденами. Даже в числе запасных. Но где же она ордена такие получить успела? И тут Холованов в дверь. Готова? Прощайся. Ты больше в группе не состоишь. В любой хорошей комиссии три человека. Так повелось. Выпивать так на троих. И вовсе не зря на знаменитой картине богатырей тоже трое. И в трибунале трое. И в любой расстрельной комиссии опять же трое. Понятно, в комиссии по утверждению претендентки на должность королевы Испании триумвират. Директор Института мировой революции товарищ Сталин, его нештатный консультант товарищ Мессер и заместитель директора товарищ Холованов. Обсуждение. Совещания у товарища Сталина идут по образцу классических военных советов. Первым говорит младший по положению, званию и должности. Затем мнение высказывают все более и более высокопоставленные лица, а самый главный говорит последним. Если сделать наоборот, если самый главный будет высказывать свое мнение первым, то нижестоящие будут мнение начальственное иметь в виду и свое мнение с начальственным сообразовывать и соразмерять. А то и вовсе нос будут по ветру держать, поддакивать, главного хвалить за мудрость и с ним соглашаться. Какой тогда прок от совещания? Распределили так. Товарищ Сталин – самый главный. По этому вопросу прений не возникло. Вторым по положению признали Холованова. У него должность официальная. Мессер третий, потому как без должности на правах вольного консультанта. Потому ему первое слово. Товарищи, начал он невольно приобщаясь к общепринятой манере общения на совещании столь высокого уровня. В испанской группе 6 человек основного состава и одна запасная. Запасную мы из группы вывели ввиду явной несовместимости. Из 6 претенденток основного состава и одной запасной лучшей, на мой взгляд, является запасная. Мне представляется, остальные должны быть сразу отсеяны, не потому что они плохо подготовлены, а потому что запасная наделена какой-то внутренней силой. Я не могу этого объяснить словами, но силу эту чувствую. И если мы обсуждаем сегодня кандидатуру будущей королевы Испании, то обсуждаем только одну кандидатуру. Остальные отпадают без обсуждения. «Согласен», — кивнул Холованов. «Согласен», — кивнул Сталин. «Итак», — продолжает Мессер, — «шестерых мы отфильтровали. Теперь остается решить, можно ли оставшуюся седьмую, запасную, назначить на должность королевы Испании. Мое мнение, товарищи, нельзя». Макару снилась девушка с большими синими глазами. Она ему каждую ночь снится. А днем, когда никого нет, он достает тот самый веселенький фильм и крутит его сам для себя.
Кем она была?
За что ее расстреляли? Интересно, если бы Макару выпало ее расстреливать, то... Она необычная. Она не такая, как все. И если уровень других можно выразить на графике горизонтальной линии, то она на этом графике будет вертикалью. В чем-то она неизмеримо хуже всех в группе, а в чем-то неизмеримо лучше. Другими словами, она как бы из другого измерения. На ее фоне другие претендентки померкли, как звезды на заре. Их кандидатуры даже и обсуждать не хочется. Однако уж слишком наша претендентка своенравна, слишком строптива. Боюсь, что захватив власть, получив контроль над Испанией, дорвавшись до власти, она немедленно выйдет из-под контроля.
А вы что думаете, товарищ Холованов?
Не знаю, товарищ Сталин. Набирать новую группу? Снова из 3000 кандидатур выбирать только 6? И снова готовить? А потом за этим же столом мы будем обсуждать, вспомним нашу запасную и снова разгоним новый состав просто потому, что другой такой претендентки на престол нам не найти. Она все равно затмит всех остальных. С другой стороны, характер ее мне знаком. Она упряма и непредсказуема. Опасность, что выйдет из-под контроля, велика. Не знаю. Она не знает, что о ней сейчас спорят. Она спит. Впервые за много дней в ее программе ничего нет. Потому она спит за прежний недосып. Спит на будущее. Кто знает, когда поднимут, на какое дело пошлют. Во сне она сразу уходит в далекое детство, в Серебряный Бор, в дачный городок высшего командного состава Красной Армии. Она одна в большом бревенчатом доме с высоким крыльцом и резными наличниками. Во дворе на длинной цепи страшный пес Робеспьер. Гроза почтальонов, садовников, гостей. Пес летит из одного конца двора в другой, и за ним свистит цепь по стальной проволоке. Шик! В зону, куда могут дотянуться его клыки, не рекомендуется попадать никому. Туда может войти только хозяин. Настенька одна на крылечке. Под забором кто-то роет подкоп. Это другая собака. Соседская. Белая пушистая лайка с голубыми глазами.
Мне, товарищи, она нравится. Ах, какое она сочинение написала. Уложилась в 30 секунд. В одно предложение. В 3 слова. 13 букв. А как она вела себя в зеркальной комнате? Не знаю, догадалась она, что мы наблюдаем, или нет, но все прикидывались царицами, хорошо роль играли, а она роль не играла. Разве настоящая царица позволит себе царицей прикидываться?
Но, товарищ Сталин, она непредсказуема. Товарищ Сталин, она иногда неуправляема.
Ладно. Тогда вопрос ставится на голосование. Кто за то, чтобы назначить запасную королевой Испании?
Смотрит Сталин на Мессера, потом на Холованова. Оба рук не подняли.
Хорошо, говорит товарищ Сталин, и медленно поднимает правую руку.
Холованов и Мессер, не сговариваясь, отвернули головы в разные стороны. Один рассматривать лохматую бороду Маркса на портрете, другой — нахального взлохмаченного воробья с маленькими глазками-бусинками, прыгающего с придерзким видом за оконной рамой.
«Хорошо», —
почти по слогам повторил товарищ Сталин.
«А кто против?»
Поднялась рука Мессера.
«Кто воздержался?»
Поднялась рука Холованова.
«Мнения разделились, товарищи. Один за, один против, один воздержался. Что делать? Решим так. Каждый голос — это 33,33% от общего числа. Мы втроем составляем 99,99%. Куда же в этом случае девалось 0,01% от общего числа? Все мы в комиссии равны. Но в этом случае получается расхождение с математикой. Поэтому предлагаю считать, что голос каждого члена комиссии — это 33,33%, а голос председателя — 33,34%. Тогда при сложении мы получим желанные 100%. Кто будет возражать против законов математики?
Против законов математики возражений не возникло.
Поэтому, товарищи, продолжает Сталин, запишем так. За 33,34% голосов. Против 33,33% голосов. При 33,33% воздержавшихся. Таким образом, предложение считается принятым.
Товарищ Сталин, мистер Строк, товарищ Сталин, она не может быть королевой.
Почему?
Она не тянет на королеву, просто по комплекции не тянет. Мессер показал Сталину, какими в его представлении бывают у королевы бедра и каков объем груди.
И Сталин согласился.
В его представлении воплощением настоящей королевы была немка на русском троне, Екатерина. Сталин представлял ее женщиной с могучей грудью и столь же могучими бедрами. До своих сосков она в сталинском понимании могла дотянуться, но только самыми кончиками пальцев. Претендентка на испанский престол этим стандартам не соответствует.
Стандартам она не соответствует,
сокрушенно подвел итог Сталин.
И на королеву не тянет. Это ясно.
И вдруг нашелся.
А на принцессу тянет?
Смутился мессер. В его представлении принцесса маленькая, тоненькая, хрупкая, трепетная. Признать был вынужден. По комплекции на принцессу тянет.
«Во!» — сказал Сталин. «Во! Для начала назначим принцессой. На королеву не тянет и ничего. Из кого же королевы происходят? Будем оптимистами. Будем питать надеждой, что со временем она разовьется в королеву. Товарищ Холованов, пишите».
А Холованов уже за огромным Ундервудом, и уже бланк готов. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Всесоюзная коммунистическая партия большевиков! Центральный комитет!» В правом верхнем углу привычно и быстро отшлепал «Совершенно секретно!» «Особая папка!» Отбил и замер. Взгляд на Сталина. Готов. Сталин прошел по комнате, развернулся, остановился.
«Постановление ЦК!» — продиктовал хрипло. «Центральный комитет постановил, двоеточие, назначить испанской принцессой, скобку открыть, и инфантой, скобку закрыть, запятая, наследницей испанского престола, Стрелецкую Анастасию Андреевну, запятая, агентурный псевдоним, тире, Жар-птица, точка».
Начальник спецпоезда Кабалава спешит на агентурную встречу. Порядок установлен строгий. Если выставлен сигнал, значит в 10 вечера он должен быть в условленном месте. Место – пустой почтовый вагон в тупике среди сотен таких же вагонов. Там ждет его кто-то без имени, похожий на Пилсудского. Он платит по 25 рублей за встречу и требует от товарищей Берии все. Буквально все. С кем встречался, с кем говорил, о чем говорил, сколько минут говорил. И на весь персонал спецпоезда материал требует. У кого слабости какие, кому что требуется. Два дня назад товарищ Берия после работы был в поезде. С ним в машине был товарищ Завинягин. Они вошли в купе и говорили 30 минут.
Пан ошибся. Встреча продолжалась 32 минуты.
Может быть. Вчера вечером сюда к товарищу Берии приезжал товарищ Серебрянский.
Зачем?
Не знаю.
Что имел с собой?
Портфель.
Что в портфеле?
Как мне знать?
При тебе не открывал?
Нет.
А ведь пан врет. Пан Серебрянский открыл портфель в коридоре вагона. Так?
Так.
Вот что, пан Кабалава. Будешь врать, я тебя пану Берии сдам. Вот и папочка на пана. Зачем мне такой брехливый пан нужен?
Прикинул Кабалава, а ведь сдаст.